Мы продолжаем читать 28-е слово преподобного Авы Исаи из первого тома «Добротолюбие». Обратимся к пятому абзацу этого слова. «Видишь ли, какую честь заставляет Бог подвязающимся в малое время сие и совлекшим себя тяготу мира через претерпение скорбей своих? Видишь, как помощь Божия соисходит с отсекшими хотения свои и изглаждает в них все страсти, ради того, что они последовали воле Божьей. Те же, которые удерживают свои хотения и желают исполнять их, хотя начинают духом, но не могши устоять против врагов своих, по причине желания исполнять свои хотения, скончивают плотью и делают суетным и бесплодным труд свой. За это укоряет их пророк Иеремия, говоря: проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением». То есть мы видим такую, тоже, в общем-то, общеизвестную вещь, что своеволие губит людей, губит даже тех, которые получают поначалу очень много благодати. Вот человек приблизился к Богу. Он пережил молитвенное озарение, вдохновение, утешение, умиление или сокрушенный плач. Его сердце коснулось благодать Божья. Он познал свои грехи. Он со слезами, с рыданиями исповедал эти грехи. И перед Богом, перед людьми раскаялся и причастился. Он испытал прикосновение божественной любви к своему сердцу и познал, как Бог любит всех, а не только его. И умилился сердцем, познал, что любовь Божья безгранична. И в этот момент любил всех, даже врагов своих. Это испытывали многие. И сила, или, как говорят физики, амплитуда этого переживания может быть у кого-то больше, у кого-то меньше. Но если человек долгое время пребывает в церкви, то он, несомненно, когда-то в начале своего пути он пережил некое благодатное переживание, некое чувство было ему известно о том, что Бог – любовь, о том, что Бог всемогущ. Опыт того, что Бог бесконечный и благодать Его безгранична. Да мало ли кто, как переживал это нашествие божественной благодати. Но и мы читаем об этом в житиях святых, и знаем про святых, как это было у них. И не знаем ничего про несвятых. Вот только, быть может, архимандрит раньше, в то время, как была написана книга, нынче епископ Тихон Шевкунов, приоткрыл завесу над этой тайной своей книгой «Несвятые, святые», показав, что очень много людей, которые переживали такие благодати, но они не стали святыми. Мы не знаем их в разрядах дивных молитвенников, старцев. Мы не знаем их как священных исповедников или мучеников. Да, они имели этот опыт, но потом с ними что-то произошло. И вот об этом что-то произошло, здесь и пишет Ава Исаия, что если человек, испытав благодатное посещение, озаренный больше и меньше степенью благодати Божьей, вступивший в общение с Богом, если он творит послушание Богу дальше во все дни жизни своей, то он восходит от силы в силу. И мы видим и читаем об этом в житиях святых. Они стали святыми именно таким образом, выбрав послушание с этого момента до скончания своих дней. А те люди, которых большинство, подавляющее большинство людей, которые не выбирают послушание, а выбирают своеволие, и после такого божественного посещения позволяют себе творить свою волю, но раз Бог со мной, могу я позволить себе сделать то, что я сам считаю нужным, правильным, необходимым, в конце концов, я же не какой-нибудь там простой человек, со мной Бог, во мне благодать была, могу я сделать то, что считаю правильным, нужным, что такого, если я вот тут разрешу себе сделать это, а тут после такого великого поста и благодаря такому великому утешению, неужели не могу развлечься и отвлечься и сделать что-нибудь приятное для себя? Я ж ненадолго. Я всего один вечер позволю себе расслабиться. Тяжелое время было. Пост, вот это поиск, вопль к Богу, он так истомил меня. Поэтому немножко расслабиться не помешает, или посмотреть, скажем, вот это кино, или просто лишний раз посидеть, посмотреть на что-нибудь, чего смотреть не надо. Что я знаю, что запрещено, но позволить себе краешком глаза, я потом забуду об этом, но сейчас я это позволю. И вот это маленькое отступление своим похотям, прихотям своей воли, и приводит в конце концов к тому, что человек теряет эту благодать, сходит с пути, который ведет к Богу, расслабляется и вязнет в собственных прихотях, волениях, мечтах, желаниях, и в глубине души сильно тоскуя, потому что он потерял, ибо он сознает, что потерял. Но выбраться из этого болота расслабленности, когда воля вся парализована, он уже не может, потому что он сам опутал себя своеволием, сам связал себя собственной своей волей и способности слушаться, а порой уже даже и знать волю Божью у него уже нет. И вот этот момент, вот это представление о том, что именно послушание является основным инструментом, благодаря которому человек и восходит к Богу. Это представление породило мысль о том, что лучше всего спасаться в монастыре, потому что в монастыре все связано послушанием, и послушание помогает мне избавиться от своей воли, а стало быть, даже маленькие благодатные переживания, посещения, милости Божьей не пропадают в туне, потому что я, связанный послушанием, хоть и маленькими шажками, и меленькими ступеньками, но восхожу беспреткновенно к Богу, потому что своей воле у меня связан. Но это же говорит и о том, что если человек выберет все-таки послушание, если он сознает, что послушание так важно, то может спастись и вне монастыря, лишь бы он не ожесточил сердце своего и умел слышать голос Божий, который в его случае будет голосом начальника, или голосом жены, или голосом ребенка, или голосом мамы, или голосом друга, живущего на помощь, или голосом коллеги, который просит оказать помощь или проявить милосердие, голосом нищего на паперти, или голосом женщины, плачущей, жаждущей совместной молитвы и утешения. Если человек научится слышать голос Божий и не ожесточать сердце своего, то он и в миру также беспреткновенно может восходить к Богу, как и в монастыре. Главное понять, что послушание является именно теми ступенями, по которым восходит к Богу. И всякое своеволие отбрасывает нас глубоко вниз или глубоко назад, так что мы в конце концов, если тут же не встанем и не отвергнем собственное своеволие и самомнение, рискуем так никогда и не найти дороги, ведущих к Богу. Именно свое желание, своеволие, самоугодие является злом само в себе. Именно зло, как оно есть само по себе. Без всякого вмешательства врага, без всякого вмешательства сатаны, дьявола, бесов, само по себе самоугодие, самоволие, самомнение, своеволие, это губит душу человеческую, потому что это есть зло, как оно есть. И, собственно говоря, по мысли святых отцов, именно это состояние человеческого сердца и приводит к тому, что душа становится беззащитной перед лицом злых духов, духов злобы поднебесной. Они нападают на душу и уже, используя ее беззащитность, ее безблагодатность, начинают раздергивать, разрывать ее многочисленными страстями, похотями, усиливая эти похоти, культивируя эти страсти, возводя их в омерзительнейшее достоинство, величие, размер, до которых человек сам бы никогда бы, конечно, не дорос. Но в основании-то всего лежит своеволие, именно предпочтение своей воли, воли Божьей. И здесь то, что обнажает человека для действия темных сил. Именно оно делает его беззащитным для бесов. То есть делает его беззащитным перед лицом бесов. Именно это, пока человек слушается, пока он слушается хоть кого-нибудь ради Христа, маму, папу, жену, мужа, друга, хоть кого-нибудь слушается, у него остается степень защиты. Как только он перестает слушаться всех, все. Этот человек совершенно обнажен, он совершенно брошен. С ним можно делать все, что хочет, злые силы. Он в их руки предается. Вот что делает с человеком своеволие. Потому что в моей воле нет жизни. Я не своей волей пришел в бытие. Любое бытие человеческое приведено волей Божьей в этот мир. И именно воля Божья есть источник жизни и всякого блага. Своя воля не просто несовершенна, она онтологически безжизненна. В ней нет онтологически, нет жизни. А стало быть, своя воля и есть смерть. Многие думают, что можно исполнять желание Божье, волю Божью, можно творить волю бесовскую, это плохо. Воля Божья – это хорошо, но можно быть каким-то нейтральным. Нет ничего нейтрального. Это только в мире людей, которые забыли о Боге и не верят в существование злых духов, только в мире этих людей возможно представление о каком-то нейтральном пути, когда моя собственная воля, ну вот я делаю то, что хочу, ничего плохого в этом нету. Есть. Она такая же воля, ведущая к смерти, как и воля бесов. Ведь именно своеволие поставило бывших ангелов в состояние бесов. Им нечего было выбирать. У них была только воля Божья. Нейтрального пути не было. Они выбрали, и не было бесов, которые бы их соблазняли. Они просто выбрали свою волю. И это сделало их ангелами тьмы, бесами. Сделало их темными, падшими духами, несущими зло и разрушение. И поэтому им не надо ничего делать. Это человека послушествующего они пытаются отвратить от послушания и заставить сделать то, что не определено послушанием. Заставить сделать то, что хочется ему самому хотя бы. И когда человек делает это, то он обнажается от благодати Божьей, становится неприкрытым. Вот такого они человека соблазняют, сделать либо их волю, либо свою собственную. А человек, который всегда выполняет свою волю, над ним даже трудиться не надо. Пусть себе выполняет свою волю, делает, что хочет. Это же страшно. Делать, что хочешь. Это смерть. Это стать источником смерти не только для себя, но и для всех других людей. И именно в этом, по всей видимости, и был корень того страшного развращения людей, которое произошло накануне потопа. Именно своеволие и гордыня, совершенно независимость всех от каждого и каждого от всех, огромные возможности, способности породили такое тотальное своеволие, при котором исправить уже было просто ничего нельзя. К счастью для нас, очень трудно найти такого человека, про которого можно было сказать, что все мысли его на всякое время, во всяком месте были зло во всякое время. Это очень трудно. Но ведь если мы задумаемся, что значат эти слова, это и значит из 6 главы книги «Бытия», что человек просто всегда делал только то, что он сам хотел. Делайте так, и вы будете источником неистребимого зла и совершенной смерти. Человек, делающий только то, что он хочет. У известного английского писателя-апологета Клайва Стейплса Льюиса есть образ на эту тему, хорошо написанный. Книга называется «Расторжение брака», и там есть такие слова. В сущности, весь мир делится на две категории, на два типа людей. Одни – те, которые говорят Богу: «Да будет воля Твоя», чему мы и учимся ежедневно, ежечасно, вознося Богу молитву Господню. Или те люди, которым Бог говорит: «Да будет воля Твоя». Это и есть смерть, потому что в своей воле нет жизни. Жизнь есть только в воле Божьей. Это и сама воля Божья и есть жизнь. Исполняя ее, мы живем ею. Не исполняя, не живем, и наступает смерть. И вот настолько важно это послушание. Понятно, что в современном состоянии такого очень трудно найти. Кто-то слушается все равно кого-то, людей тотально не слушающих никого, все-таки очень мало. Люди слушают политических лидеров или там друзей своих, но хоть кому-то они бывают послушны, хотя бы подруге, с которой они проводят сегодняшнюю день или сегодняшнюю ночь, или другу, который просит занять деньги, или просто защитить вместе в драке. Может быть, это будет драка против полицейских, но приходя и идя на помощь, на выручку другу, он все равно делает не то, что хочет, а то, что его попросили сделать. И это хоть как-то ограждает его душу от совершенного зла. Но на самом деле, вот, когда мы рассуждаем о своеволии, у нас сердце не трепещет. Нам не очень страшно. Мы очень, поскольку, к счастью для нас, у нас очень много послушаний, и очень много кого мы слушаем в своей жизни, то очень хочется никого не слушаться. И поэтому большинство людей, они мечтают как раз о том, чтобы быть своевольным. И мы начинаем вот всякие слова о том, что надо слушаться Бога, или исполнять его волю, выражают, вызывают в нас такую оскомину, гримасу отвращения, да сколько можно, что себе послушание, да послушание, где я, где моя воля. И сколько бы святые отцы ни говорили нам о том, что надо слушаться Бога, мы не понимаем и не принимаем того, о чем они говорят. И сколько бы ни умножалось слов, сколько бы мы ни прочитали книг о пользе послушания, какие бы замечательные сказания, легенды, жития, притчи не говорили нам, мы все равно не принимаем послушание Богу. Но дело не в том, что немощен наш рассудок. Нет, с рассудком как раз у нас все в порядке. Мы не принимаем по другой причине. Ведь мы на самом деле с легкостью подчиняемся кому угодно, только не тому, кому подчиняться велит Бог. Мы с легкостью подчиняемся маме, но не мужу. Мы с легкостью подчиняемся друзьям, но не жене. Мы слушаемся коллегу, но не слушаемся начальству. Мы подчиняемся священнику, которого любим, но не подчиняемся епископу, который поставил этого священника. Мы подчиняемся СМИ, тому, что они нам говорят, всему верим и все делаем, что они нам говорят, но не подчиняемся Евангелию, которое нам говорит совсем другое. То есть на самом деле отдать себя в послушание для нас не проблема. Мы всегда это делаем. Поэтому такое количество увлеченных масс-медиа, медийных персон, партий, идолов разного рода, культов, сект, гуру и прочих людей, которым тысячи людей с радостью отдают свою волю в совершенное управление. Мы готовы пойти за кем угодно, с легкостью, почти не задумываясь. Стоит только ему заявить как-то о себе, сказать, что он готов куда-то нас вести, и люди, забыв обо всем, готовы идти куда угодно, в язычество, в секту, на смерть, на суицид, на то, чтобы прыгать с 9-го этажа, на то, чтобы ложиться под поезд, под трамвай, бегать перед машинами, резать себе вены, идти в террористическую организацию, убивать тех, кого, кажется, нужно убивать. Люди с радостью отдают свою волю, с легкостью готовы отдать. И на самом деле поэтому не в рассудке проблемы. Мы прекрасно понимаем это наше желание отдать чужую волю. Нам всем очень тяжело бремя свободы и ответственности. Мы всякий раз, когда нас уличают в чем-то, мы говорим: нет, я не виноват. Мы с легкостью говорим, что я ни в чем не виноват, и готовы это сказать на что угодно и кому угодно, потому что именно свободы мы и не хотим. Мы хотим, чтобы за наши слова, поступки, увлечения отвечал кто-то другой, поэтому с радостью и доверяемся другим. Как хорошо сказал на эту тему Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы», в известной легенде о великом инквизиторе, очень точные, очень проникновенные слова о том, как люди готовы все с радостью отдать, и прежде всего собственную свободу и собственную волю вручить кому угодно, лишь бы кто-то сказал: не переживайте, мы за вас ответим, вы ни за что не отвечаете, вы ни в чем не виноваты, делайте, живите и творите все, что мы сочтем для вас правильным, нужным и полезным. И на самом деле, вот еще раз повторю, мы не принимаем этого послушания Богу именно не рассудком, не разумом. Мы не понимаем этого сердцем. Парадокс, ветхозаветный парадокс. Израиль, которым было велено приводить своих первенцев перед лицо Бога и приносить за них жертву, чтобы выкупить их у Бога, потому что первенцы мужского пола должны были быть посвящены Богу, очень тяжело было исполнять эту заповедь. Ничего особенного. Ну что тут страшного? Ты не отдаешь ребенка Богу, ты не оставляешь его в храме, ты ничего не делаешь с ребенком, собственно. Ты просто приносишь вместо него некую жертву, даже не обязательно дорогую. Вот за Христа всего лишь горлиц принесли. То есть буквально можно копеечную жертву, если нет возможности. Но надо это сделать. Тяжело, невыносимо трудно. Но когда появился идол Молоха, люди стали с поспешностью и с увлечением приводить своих детей для того, чтобы принести их в жертву Молоху, то есть просто предать их сожжению или еще каким-то образом пройти через гнусные разные мероприятия для того, чтобы очистить вот себя огнем Молоха, призвать благословение Молоха на свой род или на свою семью. Парадокс. Но люди, которые трудно было принести в жертву двух голубей, с великой поспешностью и радостью приносили в жертву собственных детей. Люди, которые ни при каких обстоятельствах не хотели и спать со своими многочисленными женами, но готовы были обойти полмира, чтобы совратить чужую жену, только потому, что она чужая жена. Но в этом и есть суть греха Адама. Жажда сделать все наоборот. Именно не так, как говорит Бог. И борьба с этим грехом, с коренным грехом непослушания Бога и строится именно в сфере послушания Богу, в послушании заповедям, в послушании начальству, в послушании тем людям, которых посылает мне Бог. И по-другому не бывает. Именно поэтому Христос и говорит: если не отречетесь, не возненавидите саму душу свою, не можете идти за мной, не можете быть учениками моими. И поэтому послушание даже для самого Христа по человечеству является тем условием, которое ставит его в близость к Богу, то тем более это значимо для нас.